А теперь прослушайте беседу из серии «Дневник писателя». У микрофона Георгий Черкасов.
Тема моей сегодняшней беседы – литература и журнализм. Однако прежде всего следует сказать, что понятие журнализма, если речь идет о Советском Союзе, существенно отличается от аналогичного понятия на Западе. Достаточно взять номер «Правды» или «Известий», чтобы тотчас же увидеть эту разницу. Во-первых, чрезвычайная напыщенность и высокопарность партийно-журналистического стиля, характерная для людей, лишенных культуры и чувства языка. Я помню, на первой странице одного из номеров «Правды» мне бросился в глаза такой заголовок: «Гектар расправляет плечи». Честно говоря, о чем шла речь в этой статье с удивительным заглавием, я не знаю. У меня не хватило времени ее прочесть. Думаю, впрочем, что огромное большинство подписчиков «Правды» ее тоже не читали. Следует воздерживаться от резких суждений. Но все-таки, что может быть, мягко говоря, более неумно, чем гектар, который расправляет плечи? Это писал, однако, профессиональный журналист, сотрудник «Правды». Другое название – «Масштабы грандиозны». О чем, казалось бы, могла идти речь? О том, что бригадиру такого-то колхоза был вручен партийный билет. Еще одно. Творческий почерк Фрезера. Это значило, что завод Фрезер повысил производительность труда на столько-то процентов. Трудно представить себе что-нибудь более нелепое и неуместное, чем этот заголовок. Творческий почерк Фрезера. В другом случае были какие-то ключи к творчеству, и это относилось к буровым установкам. Я уже не говорю о том, что такие фразы, например, как «выше знамя социалистического соревнования», у неподготовленного читателя не могут не вызвать недоумения. Какое знамя? Где? Откуда? Или другое. «Навстречу такому-то съезду». Что значит «навстречу»? Таких примеров можно привести сколько угодно. Журналистов за это винить нельзя. Советские журналисты – люди подневольные и пишут не то, что хотят, и не так, как хотят. Это язык партийного аппарата, формировавшийся десятилетиями, изобилующий вздорными метафорами, чуждыми русскому языку. Следует прибавить, что культурный уровень ведущих работников этого аппарата всегда был низок, и что можно было в этом смысле требовать от Хрущева, Семичастного и их коллег. Но именно они задавали тон. Вспомните выражение Сталина «развязать войну». Развязать можно узел или шнурок на башмаке, но развязать войну – это звучит не по-русски. Но это чисто внешний аспект вещей. Если взять содержание, скажем, передовых статей газет, то оно оказывается на уровне этого высокопарного и уродливого стиля. Победной поступью идет советский народ к сияющим вершинам коммунизма и так далее. Чаще всего это похоже на шаманские заклинания, потому что одни и те же ничего не выражающие фразы повторяются десятками лет. Мудрые, волнующие слова постановления Центрального комитета, текст которого прорабатывается в партийных организациях на местах. Колхозники с волнением слушают разъяснения политических работников, анализирующих исторические решения Центрального комитета. В чем дело? И какие глубокие и новые истины открыл Центральный комитет? Оказывается, в постановлении ЦК говорится, что урожай надо собрать вовремя, больше ничего. Если бы в Западной Европе какое-нибудь правительство сделало подобное заявление, над ним издевалась бы вся страна. Но журнализм, конечно, этим не ограничивается. Есть еще репортажи, статьи и очерки о тех или иных бытовых особенностях в разных областях страны, о том, как идет работа на фабриках и заводах, о том, что думают представители такой-то категории граждан, о том, наконец, как протекает жизнь на таком-то предприятии. Какой интерес все это представляет, это другой вопрос, на который ответить нетрудно. Если это пишет умный и талантливый человек, это всегда интересно. В других случаях это скучно. Но одна особенность характерна для работы журналиста. Он пишет о том, что происходит в настоящее время и что имеет злободневный интерес. Его работа – это работа сегодняшнего дня. Через неделю это забывается. Это может через некоторое время пригодиться для справки, но это уже другое дело. Задача литератора, а не журналиста, совершенно иная. Он пишет, выражаясь высоким стилем, «subspecie eternitatis» в расчете на вечность. Это не значит, что он забывает о современности. Сюжет его произведения может быть взят из повседневной жизни, из того, что происходило вчера или происходит сегодня. Дело не в этом, а в том, на что именно автор обращает внимание и что, в свою очередь, привлекает внимание читателя. Статья журналиста знакомит нас с тем, чего мы не знаем, дает нам информацию или возможность составить себе представление о том-то или о том-то. Роман писателя по своей природе органически отличается от произведения журналиста. Читая этот роман, или повесть, или рассказ, мы живем жизнью литературных героев, мы на время как бы теряем свою собственную индивидуальность, или, вернее, узнаем ее потенциальные возможности, следя за чувствами и переживаниями тех, кого описывает автор. У Мандельштама есть такие строки. «Все было встарь, все повторится снова, и сладок нам лишь узнавание миг». Тайна литературного искусства, если можно так сказать, тайна, в том, что силой своего таланта автор заставляет нас пройти через непостижимое превращение. Средний, ничем не замечательный человек чувствует себя Дон Кихотом или Гамлетом, князем Андреем или Пьером Безуховым, и писатель вводит нас в новый мир, которого мы не знали, и который чудесным образом нам близок и понятен, как будто мы его узнаем. Понятие времени теряет свое значение. Сервантеса и Шекспира отделяет от нас больше 300 лет, но герои их бессмертны, так же, как герои Толстого или Бальзака. Что еще следует заметить, это то, что целью автора того или иного романа не может быть иллюстрация какого-либо тезиса партии, желание доказать, что следует строить коммунизм или капитализм. Кстати, на Западе никто из литераторов до этого не доходил, то есть до призыва к строительству капитализма. Или, наконец, изложение событий, которых он был свидетелем или участником. И то, и другое, и третье не имеет отношения к литературе. Поэтому так называемые производственные романы или повести о колхозах, несмотря на самые лестные отзывы партийной критики, литературой стать не могут. События, которые в них описываются, могут послужить материалом для очерков, но не для литературных произведений. И даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще не ясно различал. Речь идет о Евгении Онегине. Если бы эти слова надо было анализировать для учебника литературы в старших классах среднего учебного заведения, то пришлось бы сказать, что магический кристалл – это аллегорическое выражение того, что можно назвать творческой переплавкой, которая предшествует написанию романа. Для так называемого отражения действительности литература не нужна. Нужна журналистическая работа. Если автор говорит, то, что я пишу, это отражение действительности, это значит, что он не понимает, что такое литература. Та органическая разница между журнализмом и литературой, о которой я только что говорил, заключается именно в этом. Журналист описывает вещи, которые он видит, и чаще всего это материал злободневный. Писатель создает свой собственный мир, не существующий нигде, кроме как в его воображении. Без этого творческого усилия литературы нет. Кстати, прилагательное «творческий» в советской печати употребляется по всякому поводу, и это свидетельствует о том, что понимается оно совершенно превратно. Творческая поездка в колхоз, творческое путешествие в Казахстан – это выражение, лишенное смысла. Творческий – это понятие высшего порядка, и в журнализме, в частности, никакого творчества нет, и делать ему там нечего. Чтобы еще раз подчеркнуть разницу между журналистом и писателем, можно сказать так. Журналист пишет о том, что есть или что было. Писатель о том, чего нет или чего не было. Не было ни Гамлета, ни Дон Кихота, ни князя Андрея, ни Пьера Безухова, ни Евгения Онегина, ни Чичикова. Они возникли в воображении Шекспира, Толстого, Пушкина и Гоголя. Я очень далек от того, чтобы недооценивать работу журналиста и те способности, которых она требует. Конечно, сотрудник «Правды», который написал статью под заглавием «Гектар расправляет плечи», не журналист, и журналистом никогда не станет. Жестокая судьба ему в этом отказала. Что требуется от хорошего журналиста? Очень многое. Во-первых, познания в разных областях – культура, социология, экономические проблемы. В русской эмиграции известен случай, когда редактор крупной газеты, известный политический деятель, автор большинства передовых статей, узнав, что заболел сотрудник, заведовавший музыкальным отделом, написал за него прекрасную статью о музыке, что всех удивило. Никто не знал, что в музыке он разбирался не хуже, чем в вопросах международной политики. Высококвалифицированному журналисту необходимо, кроме того, знание хотя бы двух иностранных языков. И что еще необходимо, это суровая школа стиля, после которой выбрасывается весь этот словесный хлам грандиозных масштабов, высоко поднятых знамен строительства коммунизма, сияющих вершин и все того же злополученного гектара, который расправляет плечи. Умение коротко и ясно излагать свои мысли – это тоже необходимо. Правда, у советских журналистов всегда перед глазами плохие примеры. Какой-нибудь доклад Хрущева или Брежнева, который продолжается 4 часа и который можно изложить за 1 час, если не за 40 минут. Что еще требуется от журналиста – это умение думать собственной головой, а не повторять давным-давно набившие оскомину политические штампы, которые ничего не выражают. Но это требование для Советского Союза носит, к сожалению, теоретический характер. Собственные мысли там иметь не рекомендуется. Совершенно так же, как не рекомендуется писать правду, если она противоречит партийным утверждениям. Конечно, возможности советских журналистов и писателей жестоко ограничены цензурой и партийными указаниями, от которых чаще всего некуда уйти. Но есть множество представителей этих двух профессий, которых это нисколько не стесняет. Именно они наполняют страницы советских газет и журналов, и книг. Но это, конечно, не журналисты и не писатели в собственном смысле слова. Это служащие, вдобавок низшие служащие. А другие, подлинные журналисты и литераторы, бьются, как рыба об лед, и им почти никогда не удается написать и, главное, напечатать то, что они хотят. Поэтому ничего не может быть более ошибочного, чем представление о том, что такое советские писатели и журналисты, представление, составленное по общему впечатлению от чтения советской печати. Но если отбросить все эти соображения, то остается одно. В течение без малого 50 лет в Советском Союзе создавалось совершенно искаженное понятие и о журнализме, и о литературе. В том смысле, что и то, и другое должно было иллюстрировать политические положения руководства партии. Эта общность задания привела к тому, что два этих понятия, журнализм и литература, слились в одно целое, и границу между ними провести очень трудно. Это объясняется не однородностью этих понятий, а тем, что во главе органов, ведающих этими двумя областями, стоят невежественные партийные работники, не понимающие ни что такое журнализм, ни что такое литература, ни что такое разница между ними.
У микрофона выступал Георгий Черкасов. Беседа его передавалась в рамках программы «Дневник писателя».